С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президиум Верховного суда России признал незаконным арест бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева в июле 2003 года. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. В Петербурге выбран уполномоченный по правам человека. Им стал Алексей Козырев. И вот такие темы. А кроме того, обзор французских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, Президиум Верховного суда России признал незаконным арест бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева в июле 2003 года. Именно этот арест, как считают многие наблюдатели, положил начало делу ЮКОСа, в рамках которого осуждены сам Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Светлана Бахмина и еще ряд топ-менеджеров ЮКОСа. Президиум вернулся к рассмотрению дела Платона Лебедева в связи с решением Европейского суда по правам человека, который установил, что, арестовывая бизнесмена, Россия нарушила положение 5 статьи Конвенции о защите прав человека, гарантирующей свободу и личную неприкосновенность. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Добиться признания незаконным ареста Платона Лебедева и неоднократного продления ему сроков содержания под стражей адвокаты бизнесмена пытались с июля 2003 года. За это время решение по жалобе Лебедева успели вынести Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека, но Верховный суд оставался непреклонным. Сегодня же Президиум Верховного суда России, возобновивший производство по делу Платона Лебедева по поручению председателя суда, именно в связи с решением страсбургских судей, наконец отменил ряд ранних постановлений российских судов первой и кассационной инстанции об аресте бывшего совладельца ЮКОСа. Впрочем, это вовсе не означает, что Платона Лебедева отпустят на свободу, говорит его адвокат Елена Липцер.
Он остается под стражей, поскольку он содержится под стражей, во-первых, по мере пресечения по новому уголовному делу, во-вторых, как отбывающий наказание по приговору суда. Поэтому, естественно, это повлияет на содержание под стражей никак не может. Тем не менее, признанное нарушение закона при избрании меры пресечения, то, о чем мы говорили тогда еще и не переставали об этом говорить, но только сейчас нас наконец услышали.
Тем не менее, больше всего журналистов интересовали именно правовые последствия признания незаконным ареста Платона Лебедева в 2003 году. Оказалось, что и у самих адвокатов на этот счет вопросов не меньше, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Ну, например, простой вопрос. С 3 июля по 28 августа шло предварительное следствие. Лебедев находился под стражей. Выясняется незаконно. В это время проходили разные следственные действия, в которых он должен или имел право во всех в таком случае, предположим, участвовать. Он не участвовал, потому что он находился в тюрьме. Как быть? Эти следственные действия, вот их как оценивать? Первый ответ такой простой. Их надо признавать недопустимыми доказательствами, потому что они проведены без участия Лебедева, который должен был находиться на свободе, а находился в это время в Лефорте. Или, например, в Мещанский суд поступило обвинительное заключение. Приложением к обвинительному заключению является справка, где перечисляются все судебные решения, связанные с избранием, продлением срока содержания под стражей. В части, касающейся, во всяком случае, избрания мер пресечения, ссылка на эти решения не является законной. Означает ли это, что обвинительное заключение в целом надо отправлять обратно прокурору и потом действовать в соответствии? Означает или нет? Я сам себя спрашиваю и говорю, я бы, например, отправил бы дело прокурору.
Адвокат Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитный считает постановление Президиума Верховного суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности. А кроме того, оно повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела в Мещанском суде. Постановление Президиума может стать большим подспорьем для адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа и теперь, когда они тщетно добиваются изменения меры пресечения своим подзащитным в рамках второго уголовного дела, указывая, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные к лишению свободы в колонии общего режима, незаконно содержатся в тюремных условиях. Но до сих пор председательствующий в новом процессе Виктор Данилович Данилкин и кассационные инстанции отказываются изменять и Лебедеву, и Ходорковскому меру пресечения. Говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Вообще вот наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая, потому что жалобы подаются против России. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам. Потому что ВПК у нас, в принципе, соответствует и конвенции, и конституция соответствует, но та правоприменительная практика, которая есть, к сожалению, она допускает нарушения, которые потом признаются Европейским судом. И по пятой статье как раз решений Европейского суда очень много. И много дел сейчас находится уже, когда закончилась коммуникация, и ожидаются решения именно по пятой статье. То есть очевидно, что судьи очень много делали нарушений именно при решении вопросов о мере пресечения. И вот, может быть, практика Верховного суда, который будет эти решения отменять, она и повлияет на то, что решения будут выноситься законно и обоснованно.
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, выступая сегодня перед президиумом, обратил внимание судей на то, что нарушения, допущенные в отношении Платона Лебедева, носили процессуальный характер, а потому сейчас не могут быть устранены. Поэтому, заявил зам генерального прокурора, я считаю целесообразным вынести частное определение в адрес следственно-прокурорских и судебных органов с целью предотвращения подобных нарушений в будущем. Виктора Гриня в этой части поддержал и сам Платон Лебедев. Его, кстати, в Верховный суд привезли против воли. Накануне Лебедев заявил, что отказывается от участия в заседании президиума, поскольку не успел к нему подготовиться. Платон Лебедев обратил внимание судей на то, что с 31 марта по 6 апреля 2004 года его держали под стражей вообще без какого-то ни было судебного решения. И ни надзирающий прокурор, ни начальник следственного изолятора не освободили его из-под ареста. А судьи последовательно отказывались признавать факт нарушения закона. И теперь имеет смысл в порядке регресса взыскать с них те 10 тысяч евро, которые Россия выплатила Лебедеву по решению Европейского суда. Впрочем, президиум Верховного суда от вынесения частного определения воздержался, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Что касается частного определения, мы его поддержали исключительно так, это скорее так фигура речи, потому что поздно пить боржоми, поздно выписывать частное определение. Надо совершенствовать судебную систему в принципе. Надо, в конце концов, сделать так, чтобы она не являлась частью вертикали власти, как это признано на самом верху. Я с удовольствием цитирую высказывание Вениамина Яковлева на ходорковских чтениях. Он все-таки бывший председатель высшего арбитражного суда, сейчас советник президента, в юриспруденции не последний далеко человек. Так он сказал чудесную совершенно вещь. В 90-х годах суды получили власть и работали хорошо. А потом что-то произошло, и они стали работать как надо. Вот что надо менять, не частное определение выносить, а перестать указывать судам, как надо судить Ходорковского, Лебедева, Иванова, Петрова, Сидорова. Поэтому само по себе частное определение – это не самоцель.
Сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Сейчас второе уголовное дело в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского рассматривает Хамовнический суд Москвы. Бизнесменам предъявлено обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил. Президиум Верховного суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева, вынесенное 6 лет назад в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮКОСа. Басманный суд Москвы заочно арестовал сегодня бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов в Дербенте недействительными. Уголовное дело в отношении юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского закрыто в связи со смертью обвиняемого. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Ну и, как всегда, напомню, что все последние новости вы можете узнать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. И вместе со мной в студии, со мной на связи корреспондент «Радио Свобода» в Франции Семен Мирский. Речь сегодня пойдет о французских газетах. Семен, ну, как известно, у природы не бывает плохой погоды, но все-таки мы живем последнее время не в согласии с природой. Последнее время французы, насколько я понимаю, об этом пишут сегодня все французские газеты, убеждены, что в их стране в последние дни погода крайне скверная. Так ведь?
Именно так, Александр, и об этом сегодня пишут все французские газеты. Итак, метеорология на первом месте, включая, разумеется, и прессу. Возьмем самую большую региональную газету юга Франции, выходящую в Ницце, «Нис Матен». Читаем. «Снег в декабре. Что это означает? Со времени создания метеорологической станции в Ницце в 1945 году снег в этом департаменте выпадает только в седьмой раз. И речь идет таким образом о событии исключительном. Неординарны были и пробки на дорогах, вызванные снегопадом. Среди застрявших машин был грузовик с контейнером ракет для новогоднего фейерверка, ставший поперек дороги. Остряки выразили надежду, что к новогодней ночи груз все-таки удастся доставить по месту назначения. Нестандартная ситуация вызвала далеко не шуточные трудности как раз не на юге, а на севере Франции, точнее в туннеле под Ла-Маншем, по которому курсируют поезда «Лондон-Париж» компании «Евростар». Сегодня, как сообщает газета «Фигаро», пик трудностей, длившийся 4 дня, уже пройден, но нормальное движение по туннелю еще не восстановлено. Сегодня в обоих направлениях «Париж-Лондон» и «Лондон-Париж» курсирует по 12 поездов вместо обычных 16. Президент Франции Саркози вызвал в Елисейский дворец в экстренном порядке генерального директора Государственной службы системы железных дорог и потребовал объяснений случившегося. Почему, спросил Саркози, двигатели 6 электровозов один за другим остановились именно в туннеле под Ла-Маншем, что повлекло за собой массу неприятностей для нескольких тысяч пассажиров, большинству из которых пришлось просидеть в холодных вагонах по 8-10 часов. Как объяснил генеральный директор, остановка поездов «Евростара» под Ла-Маншем была вызвана конденсацией паров растаявшего снега, покрывшего локомотивы и вагоны, прежде чем поезда вошли в туннель. «Неужели никто не подумал об этом раньше?» – удивился президент. Вопрос уместный. В любом случае, управлению железных дорог Франции инцидент под Ла-Маншем, что называется, влетит в копеечку. 40 тысяч пассажиров получат обратно деньги, заплаченные за билеты «Париж-Лондон». Это и называется расплата за ошибки.
Семен, а как отразились обильные снегопады последних дней во Франции на эпидемии так называемого свиного гриппа? И вообще отразились ли? Что пишут об этом французские газеты?
Да, пишут и констатируют явную аномалию. Если в большинстве стран Западной Европы свиной грипп идет на убыль, то есть размеры эпидемии сокращаются, то во Франции все точно наоборот. Как пишет газета «Монд», ссылаясь на коммюнике Всемирной организации здоровья, пик эпидемии, по всей видимости, пройден в большинстве стран, за исключением Франции, где число заболеваний гриппом А идет по нарастающей. В то же время консультант газеты по вопросам медицины советует не преувеличивать опасности, указывая, что количество смертельных исходов в результате свиного гриппа составляет цифру порядка 1 на 100 тысяч заболеваний. И цифра эта вполне сопоставима с количеством летальных исходов в случае заболеваний вполне банальным, так называемым сезонным гриппом.
Семен, благодарю. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, уже истекло. Я напомню, что с нами на связи из Франции был корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Мы продолжаем программу. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Среди тем переговоров должен был быть вопрос о ратификации России 14-го протокола к Конвенции о защите прав человека. Его принятие необходимо для реформы деятельности Европейского суда по правам человека. Россия – единственная из 47 стран, работающих в Совете Европы, не ратифицировавшая этот документ. Были, конечно же, и другие темы, и обо всем нам расскажет мой коллега Данила Гальперович, который сегодня следил за этой встречей. Данила, добрый день.
Добрый день, Александр. Ну, встреча, на самом деле, еще продолжается. Она началась, немножко сдвинувшись по времени, всего лишь 20 минут назад. И действительно известно, что Торбьерн Ягланд и Медведев обсуждают 14-й протокол. И к этой встрече Россия уже решила сделать Совету Европы небольшой подарок. Недавно, я напомню, Дмитрий Медведев объявил, что пришло время для России ратифицировать 14-й протокол. А действительно, этот документ очень серьезно ускоряет, реформирует деятельность Европейского суда по правам человека. И это такой двойной подарок. С одной стороны, это к приезду Ягланда в Россию. С другой стороны, это будет сделано, ратификация произойдет в середине января будущего года. Это будет как раз накануне сессии очередной парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой наверняка кто-нибудь встанет и скажет, что Россию так и не наказали за войну с Грузией. И это будет таким очевидным ответом России на какие-либо обвинения, потому что, конечно же, ратификация 14-го протокола сильно смягчает позицию Совета Европы в отношении России. Кроме того, Торбьерн Ягланд встречался накануне с генпрокурором Юрием Чайкой, со спикером Госдумы Борисом Грызловым, и сегодня встречался уже с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который сказал, что Совет Европы нужно реформировать. Ну и он постоянно говорит, что что-то в Европе нужно реформировать, ОБСЕ, например, в Европе на это только разводит руками. А еще накануне Торбьерн Ягланд встречался с российскими правозащитниками, которые, по словам некоторых из них, которые участвовали во встрече, буквально вылили на него ушат холодной воды, потому что Ягланд начал эту встречу с констатацией всякого прогресса, которого Россия сейчас достигла при Медведеве, и правозащитники сказали, что, наоборот, сейчас на Кавказе довольно много убивают, и, по их словам, у генсека Совета Европы в течение этой беседы буквально поменялся тон. Ну и не стоит забывать, что генсек Совета Европы еще и председатель Нобелевского норвежского комитета, то есть тот самый человек, который принимал решение о выдаче премии мира Бараку Обаме. Александр?
Спасибо, Данила. Я напомню, что за переговорами президента России Дмитрия Медведева и генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда следит мой коллега Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге сегодня выбран уполномоченный по правам человека. Им стал Алексей Козырев. Выбран также и детский омбудсмен Светлана Агапитова. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге, можно сказать, день омбудсмена. На последнем заседании перед новогодними каникулами депутаты законодательного собрания решили одним махом покончить с двумя выборами – уполномоченного по правам человека и детского уполномоченного по правам человека. Впрочем, наблюдатели давно уже говорили, что выбор был заранее предрешен. Вряд ли кто-то мог всерьез соревноваться с кандидатами от «Единой России». Формально на пост уполномоченного по правам человека претендовали четверо. Адвокат Игорь Кучеренко, выдвинутый общественными организациями «Гражданский контроль» и «Солдатские матери Петербурга», бывший губернатор Камчатской области, помощник депутата эсера Павла Солтана Михаил Машковцев, представитель законодательного собрания в уставном суде Александр Уланов и худрук культурно-просветительского центра театра и кино «Алека» Алексей Козырев. Он-то и прошел, получив 35 голосов «за». Четыре человека баллотировались и на пост уполномоченного по правам ребенка: детский врач-психиатр Алексей Демьянов, выдвинутый фракцией ЛДПР, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская, правозащитник, советник спикера Совета Федерации Сергея Миронова Наталья Евдокимова и телеведущая Светлана Агапитова, выдвинутая единороссами, которая в результате и победила. Эти выборы являются фарсом, считает политолог Борис Вишневский.
Все это было известно еще неделю или две назад, кто будет избран? Избраны люди, которые, на мой взгляд, на фоне их конкурентов не получили бы никогда такого преимущества, если бы депутаты исходили из профессиональной их пригодности к этим должностям. Мне совершенно очевидно, что из тех, кто выдвигался уполномоченным человека, должен был бы быть Игорь Кучеренко, уполномоченным правом детей Наталья Евдокимова. Но, насколько мне известно, это прямое указание Екатерины Ивановны Матвиенко. Козырева-то он достаточно хорошо известен как человек, который против власти не пойдет ни в коем случае, который всегда его во всем поддерживал, какая бы она ни была. Поддерживал Яковлев, поддерживал Матвиенко, поддерживал Охта-центр. И надеясь на то, что этот человек будет защищать права граждан, значит себя утешать какими-то невозможными иллюзиями.
Что касается Светланы Агапитовой, то Борис Вишневский считает ее уважаемым человеком, просто не идущим ни в какое сравнение в профессиональном отношении с Натальей Евдокимовой, юристом, депутатом законодательного собрания в 4 созывах.
Отдельный вопрос – это 10 голосов, которые были поданы Наталью Евдокимову. Это, на мой взгляд, просто позор. Если депутаты, которые за нее не голосовали, думают, что таким числом голосов они нашли удар по репутации Натальи Леонидовны, они ошибаются. Они нашли удар по собственной репутации. Как не было у нас омбудсмена или омбудсменов, так и нет. Никого эти люди не защитят. И это самое печальное следствие того, что сегодня произошло.
10 голосов, поданных за бывшего коллегу, это намеренное унижение. С этим согласна и сама Наталья Евдокимова.
Я могу объективно судить, какие были кандидаты. Я могу сказать, что моя кандидатура была, конечно, лучше.
За словами Натальи Евдокимовой стоят дела. Она является автором около 60 городских законов по защите детей, инвалидов, молодых и многодетных семей, малообеспеченных граждан.
Есть просто закон о защите прав ребенка. Есть закон о защите прав детей-сирот, где мы впервые заговорили не только о защите прав ребенка на образование, на медицинскую помощь, на пособие, но и на собственность. Это же очень серьезный вопрос, когда дети, находясь в детских учреждениях, что образовательных, что социозащитных, они теряют прежде всего свои квартиры. Принята была программа по детям-инвалидам, где мы специальные меры защиты детей-инвалидов предпринимали. И о детских пособиях это тоже, в общем, закон, в котором я принимала непосредственное участие.
Неужели депутатам не важен профессионализм и все сделанное ранее?
Ну, вообще просто открывается. У всех в голове свербит одна мысль. Еще 2 года, и снова составляются списки. Ну, его знает, попадем ли мы в них, а уж как хочется. У кормушки-то посидеть подольше. Вот и все.
Наверное, стоит напомнить, что недавно со скандалом был снят со своей должности уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов, тоже избранный большинством единороссов вопреки рекомендациям правозащитников. После этого скандала правозащитники предупреждали, что нельзя наступать на грабли и снова выбирать на этот пост фигуру, удобную властям. Сегодняшние события говорят о том, что к этому предупреждению в очередной раз никто не прислушался. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще 3 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил. Как сообщил представитель областного ГУВД, взрыв произошел в среду днем, когда в забое находились 134 горняка, 125 были спасены. Президиум Верховного Суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева, вынесенное 6 лет назад в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮКОСа. По этому делу Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 8 годам тюремного заключения. Вопрос рассматривался Президиумом Верховного Суда в связи с решением Европейского суда по правам человека по жалобе Платона Лебедева. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Его защита заявила о намерении обжаловать решение. По данным следствия, Леонович в период с 1999 по 2003 годы присваивал нефть дочерних компаний ЮКОСа в особо крупных размерах, а также совершал нелегальные финансовые операции. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Дербентского суда о признании выборов в Дербенте недействительными. Решение городского суда было обжаловано прокурором Дербента и представителями городской администрации. По официальным данным, на выборах победил действующий в то время глава города Феликс Казиахмедов. Уголовное дело в отношении юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского закрыто в связи со смертью обвиняемого. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Он был убит в Подольском районе во вторник вечером. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. В иракском городе Мосул при взрыве один человек убит и несколько ранены. Взрыв произошел у церкви за сутки до начала рождественских богослужений. Мы продолжаем «Время свободы». Я всегда напоминаю, что последние события, новости, эксклюзивные интервью и многое-многое другое, а главное тексты всех программ и то, что не попадает в эфир «Радио Свобода», все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Материалов на нашем сайте с каждым днем становится все больше и больше и больше, они все разнообразнее. И сейчас с нами в эфире, как всегда в это время, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, который предстоит очень нелегкая задача в короткое время выделить самое-самое интересное сегодня. Но, тем не менее, Людмила, вам слово, и мы вас слушаем.
Добрый день, Саша. Новости у нас, увы, не всегда веселые. Я надеюсь, что мы доставим какую-то радость читателям сайта «Радио Свобода» тем, что продолжаем свой анимационный проект, который называется «Хрён и Степан вышли на свободу». Сегодня на сайте «Радио Свобода» можно посмотреть вторую серию мультипликационного фильма «Открытие России», где герои сериала Хрюн, Моржов, Степан Капуста и Пес Филипп исследуют вехи российской истории. Наши любимые герои откликнулись на пожелание президента Российской Федерации поговорить о фальсификациях отечественной истории и добросовестно этим занимаются. На этот раз серия посвящена Александру Невскому и всему тому, что накручено отечественными историками вокруг Ледового побоища. Я напомню, что эти мультфильмы основаны на книге Никиты Соколова, Ирины Карацубы и Игоря Курукина. Она называлась «Выбирая свою историю. Развилки на пути России от Рюриковичей до олигархов». И вышла в 2005 году при участии Фонда открытия России, «Открытая Россия», извините, известного фонда Михаила Ходорковского. На эти же деньги был поставлен этот мультсериал. Производителем выступала компания «Интерньюз». Но «Открытой России» больше нет. Сериал, естественно, нигде не был показан. Он сохранился на немногочисленных дисках в коллекциях любителей Хрёна и Степана. А правопреемники «Открытой России» любезно предоставили нам право на публикацию этих мультфильмов. Вот две серии уже можно смотреть на нашем сайте. Это наш подарок к Новому году. А после Нового года мы сделаем небольшую паузу. И после 10 января на сайте появится третья серия «Хрюн и Степан» будут заниматься дальнейшим изучением российской истории. Кроме того, я обратила бы внимание наших читателей на обновление в рубрике «Спорная территория». Ну, те, кто постоянно читает сайт, знают, что здесь обычно очень спорные материалы, дискуссионные. И вот на этот раз профессор Гарвардского университета Марк Крамер откликается на публикацию интервью с Войцехом Ярузельским, который заявил и в эфире, и на сайте «Радио Свобода» о том, что он не просил российское руководство, советское руководство вводить войска в Польшу. Марк Крамер говорит, что это не так. У него есть свидетельство того, что Войцех Ярузельский все-таки обращался с такой просьбой к советскому руководству и довольно подробно рассказывает о своих исследованиях в рубрике «Спорная территория».
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Противостояние США и Ирана приближается к критической черте. Представитель Белого дома во вторник напомнил, администрация не намерена отступать от заявлений президента Обамы, что время для переговоров относительно будущего иранской ядерной программы истечет к концу нынешнего года. Ирану было предложено отнестись к этому предупреждению крайне серьезно. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США Ян Рунов.
Отвечая на вопросы тележурналистки американской компании ABC Дайаны Сойер, президент Ирана категорически отверг требования Соединенных Штатов и их союзников принять план ООН, по которому Иран за отказ от обогащения урана получит ядерное топливо. В противном случае Америка вместе с союзниками введет новые, более жесткие санкции против Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс сказал, что Ахмадинеджад может не признавать установленного для него крайнего срока ответа. лета, но это очень даже реальный срок, установленный международной общественностью. Срок, о котором идет речь, истекает в конце этого месяца. Иран продолжает настаивать на том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, но по имеющимся данным это не так. Лондонская «Таймс» сообщила, что получен секретный иранский документ с 4-летним планом создания ядерной бомбы. Ахмадинеджад назвал этот документ фальшивкой. «Все это сфабрикованные бумажки, поддельные и распространяемые американским правительством. Сообщение о том, что мы работаем над атомной бомбой, неправда». О том, какой должна быть политика Соединенных Штатов в отношении Ирана, сенатор Джон Маккейн сказал: «Мы почти год ограничивались установлением то одного крайнего срока, то другого, но это не дало никаких результатов. Если бы мы открыто встали на сторону иранского народа, который скандировал на улицах «Обама, Обама, ты с ним или с нами», если бы мы поднялись на защиту прав человека в Иране, поддержали бы иранцев в их борьбе за свободу, то мы бы стали свидетелями все большего раскола между народом и правительством в Иране, и со временем иранское правительство было бы свергнуто его собственным народом». На вопрос, возможно ли применение силы против Ирана, сенатор Маккейн ответил: «Не знаю, время уходит, мы потеряли почти год, но я считаю, что сначала надо оказывать нажим на Иран с помощью санкций, последний и самый худший вариант – военные действия. Но еще вопрос, как долго можно испытывать терпение Израиля?» Для введения новых, более жестких санкций ООН нужно получить согласие Китая и России. Пока не ясно, удастся ли это, хотя какие-то сдвиги в позиции Пекина и Москвы произошли. По словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, все 5 постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Германия на этот раз не слишком расходятся во мнении.
Материал подготовил, напомню, корреспондент Радио Свободы Яна Рунов. Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры широко отметили 130-летие со дня рождения Сталина. Начало обсуждениям положила программа телеканала НТВ «Сталин с нами», вышедшая в эфир вечером в воскресенье. Среди появившихся в ЖЖ отзывов на эту программу трудно найти пригодные для цитирования по радио. Увиденное настолько выходило за пределы приличного, что симметричный ответ не предполагал разборчивости в выражениях. Вот наиболее взвешенный пост журналиста Сергея Митрофанова, тоже с некоторыми купюрами.
«Только что была совершенно безумная программа «Сталин с нами». Время от времени совали микрофон в зубы какому-то ветерану, он выхватывал шашку и кидался в атаку. Время от времени углублялись в личную жизнь диктатора, чтобы выяснить, как он относился к женщинам или от чего сильно расстроился в начале войны. Суть сталинского государства как бы и не рассматривалась. Иногда в кадре появлялась безумная, в полном смысле этого слова, молодежь. А чего? Сталин — это хорошо. Зюганов ронял тяжелые, как глыбы камня, слова. И все тоже, как о Гайдаре. Сталин тоже спас страну, в которой противно жить».
Теоретические рассуждения, появившиеся в блогах днем позже, оказались ничуть не менее поразительными, чем воскресный призыв телеведущего посыпать старые раны аспирином. На этот раз рассуждения сталинистов старого образца про спасенную Россию и великую победу вызвали куда меньший резонанс, чем прагматические интерпретации сталинизма в духе современности. Особо выдающееся толкование сталинской деятельности придумал главный редактор портала liberty.ru философ Вячеслав Данилов. Если верить Данилову, Сталин занимался укреплением семьи и церкви.
«Наш президент Медведев сказал: модернизация. Партия поправила, консервативная. Что сделал Иосиф Сталин со страной? Это не только модернизация, это была поистине консервативная модернизация. Сталин взял страну с сахой, а оставил с ядерной бомбой. Это все знают. Но немногие обращают внимание на то, что Сталин, в отличие от большевиков, зараженных троцкизмом, основывал модернизацию на укреплении института семьи и института церкви, самых важных институтов для любого консерватора. Большевики разрушали семью, они строили дома на набережной, возводили коммуны и обобществляли баб. Большевики проповедовали интернационализм, большевики взрывали церкви. Сталин всему этому положил конец, он восстановил авторитет церкви. Он прекратил гонения на институт семьи, если и сажали, кстати, то семьями. Он вернул респектабельность национализму. Сегодня настоящий сталинист не может не состоять в медведевском авангарде.
Впрочем, оправдание Сталина может легко сочетаться и с критикой правящей партии. Пример такого рассуждения в журнале пользователя Тесей.
«Власть неэффективна и знает это не хуже нас. Отсюда ее желание пнуть Сталина, который эффективен. Как бы там людишки эффективности не захотели, а напугаем-ка 100 000 миллионами жертв. Но власть неэффективна даже в защите своей неэффективности. С утра по России была передача про сталинское руководство. Случайно кусок увидел. Думал, вот сейчас его ругать будут. А нет. Сталин мудр и справедлив. Наркомы герои труда, и все у них получается. Заводы дымят, поезда бегут, враг разбит. И плевать всем на верховного блогера».
Неутешительный, но верный итог соревнованиям интерпретаторов подвела пользовательница 1 Гатта Фелиция.
«Мертвому монстру 130 лет, а он все еще бродит между нами с жуткой ухмылкой победителя. И как уверенно шагает...»
В англоязычной блогосфере кипят предрождественские страсти. Редактор Daily Telegraph обратил внимание на статью в журнале «Оптикон» научном органе University College of London и донес ее содержание до общественности. Автор статьи, известный биолог профессор Роджер Уоттон, проанализировал изображения ангелов, херувимов и купидонов с человеческим телом и оперенными крыльями и пришел к выводу, что подобная конституция не позволяет им летать.
«Достаточно беглого взгляда на изображения ангелов и херувимов, чтобы утверждать, что они не способны взлететь и удерживаться в воздухе самостоятельно. Даже для планирующего полета им потребовалась бы такая сила ветра, что можно обойтись и без крыльев. Тем не менее, для людей, верующих, ангелы являются мощными религиозными образами, и сходство с человеком только увеличивает эту мощь. Недавний опрос среди 36 000 американцев показал, что 68% верят в существование ангелов».
Обсуждение этого материала быстро перекочевало в блоги. Многие отнеслись к идеям британского профессора критически. Борцы за чистоту научного метода указывают, что автор едва ли располагает точными сведениями о весе ангелов, а без этого эмпирического материала гипотеза попросту несостоятельна.
Эта логика основывается на сравнении художественных изображений с летающими животными. Если бы мы видели шмелей только на картинах художников, никто бы не поверил, что они умеют летать. Однако в реальности они только этим и занимаются. Тогда как по законам аэродинамики соотношение веса и размаха крыльев у шмелей делает полет невозможным.
В то же время сам бытийный статус ангелов позволяет предположить, что их способность к полету вовсе не должна согласовываться с законами физики.
Никакая аэродинамическая сила ангелам не нужна. Они летают на антигравитационной тяге. Это же очевидно.
Многие блогеры, впрочем, напоминают, что если существование ангелов с научной точки зрения сомнительно, то и рассуждения об аэродинамике их крыла тоже неуместны. Особенно часто об этом вспоминали посетители блога известного английского писателя и воинствующего атеиста Ричарда Докинса.
«Полагаю, настоящему биологу не стоит тратить время на выяснение того, способно ли изображенное художником мифическое существо летать. Многие думают, что и Супермен летает, а у него вообще нет крыльев. Может, биологам следует заняться и этим вопросом?»
И биологи, несомненно, займутся, но не под Рождество.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 6 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на шахте в городе Нижний Тагил. Президиум Верховного суда России сегодня признал незаконным решение об аресте Платона Лебедева, вынесенное 6 лет назад в рамках первого уголовного дела бывших совладельцев ЮКОСа. Уголовное дело в отношении юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского закрыто в связи со смертью обвиняемого. В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве священника Александра Филиппова. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Взрыв памятников Кутаиси. Начало нового политического конфликта между Россией и Грузией.
Комментарии экспертов.
Писатель Виктор Шендерович размышляет над списком кадрового резерва президента России.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный. Зачем завидовать Западу, когда можно радоваться за него?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Просроченная задолженность по банковским кредитам в России, сократившаяся в начале осени, теперь вновь нарастает, причем по кредитам, выданным ранее как предприятиям, так и частным лицам. Однако прежние темпы роста задолженности сократились в разы, и эксперты ожидают начала устойчивого ее сокращения уже в первой половине 2010 года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем просроченной задолженности по банковским кредитам в России, с ростом которой еще весной связывали возможность появления второй волны финансового кризиса, в сентябре, впервые с осени прошлого года, сократился, хотя и только по кредитам предприятиям. Но в ноябре, как сообщил теперь Центральный банк, объем этой задолженности по кредитам предприятиям увеличился с 6,7% до 6,85% общего кредитного портфеля российской банковской системы без учета Сбербанка. По кредитам частным лицам просроченная задолженность выросла с 8,2% до 8,5%. В сентябре главной причиной сокращения задолженности считалась реструктуризация банками просроченных выплат должников. Другими словами, изменение прежних кредитных договоров с учетом новых обстоятельств. Но что стало причиной нового ее роста ближе к концу года? Банковский аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Батаев.
То, что в сентябре она упала, действительно было за счет реструктуризации, и поэтому мы видели падение. А рост просрочки, он есть, и он продолжается. У кого-то был больший запас прочности, они держались дольше, поэтому платили по кредитам, а сейчас испытывают затруднения, потому что кризис, он же продолжается. То есть потребление у нас как было низкое, как падает, так оно и не восстанавливается. Соответственно, компании, которые имели запас прочности в виде наличности, они держались, а сейчас стало так же плохо, как и всем, они задерживают платежи, и просрочка растет. Она просто не растет там огромными темпами, но она растет и будет расти.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Ну, во-первых, стоит отметить то, что эти колебания, они в целом незначительны. Тут главный аспект то, что в целом тренд сохраняется, и тренд такой достаточно положительный, то, что действительно рост просроченной задолженности, он очень сильно замедлился в целом. Понятно, что это не может быть в сентябре какой-то процесс начаться и так далее, там сокращаться, потому что действительно и реструктуризация долгов, она не распределена равномерно в течение года, и выдача там каких-то определенных кредитов, и рост кредитного портфеля, все это может оказывать определенное влияние именно на этот показатель. Но в целом единый тренд сохраняется, и он пока еще положительный на текущий момент, проблемы все еще остаются, но тем не менее все равно видно то, что пик основной просроченной задолженности, конечно, уже пройден в целом. И если тенденция будет сохраняться, которую мы сейчас видим, естественно, риски все еще сохраняются определенные, тем не менее можно ожидать, что в первом квартале уже мы увидим нормальное сокращение при росте кредитного портфеля, и то, что мы видели в сентябре, уже будем увидеть устойчивый тренд именно в начале следующего года.
В середине октября эксперты международного рейтингового агентства Moody's прогнозировали, что к концу 2009 года общий объем просроченной задолженности по банковским кредитам в России может превысить 20% совокупного кредитного портфеля российской банковской системы, достигнув 110 миллиардов долларов. Речь шла, правда, об оценках по международным стандартам финансовой отчетности МФСО. Они учитывают весь кредит, который после первого просроченного более чем на 3 месяца платежа по нему становится как минимум проблемным. По российским стандартам учитывается лишь сам просроченный более чем на месяц платеж, а не кредит в целом. Плюс к этому оценки масштабов проблемы могут включать и уже реструктурированные кредиты. Поэтому разница в итоговых оценках может составлять 2-3 раза. Леонид Слипченко, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В текущий момент, если в среднем брать по банковскому сектору российскому, если брать по методологии международных стандартов, то в целом можно сказать, что уровень просроченной задолженности по МСФО будет даже ниже 10% на конец этого года. Но тут надо брать расчеты на методологию Moody's, потому что если брать объем реструктуризированной задолженности и брать объем просроченной задолженности в том числе, то цифра чуть выше 20, я бы сказал. То есть где-то даже 25 доходит. Но если брать просроченную задолженность по методологии, опять же, МСФО, то я могу сказать с уверенностью, что она будет в районе 9, даже 8,5% на конец этого года.
Как в целом с начала финансового кризиса менялись в России темпы роста просроченной задолженности по банковским кредитам, пока не вышли на нынешний уровень? И какие факторы, на ваш взгляд, могут прежде всего определять их динамику, например, в первые 6 месяцев 2010 года? Рустам Баташев, инвестиционная компания UniCredit Securities.
Самый высокий рост просрочки был в 2008 году. Октябрь-ноябрь 2008 года просрочка росла по 20% месяц к месяцу. В 2009 уже году самый высокий рост просрочки был в феврале, порядка 19%. Все остальное уже было ниже, чем 19%. Сейчас порядка 3-4% месяц к месяцу рост просрочки. Что будет определять рост просрочки на следующий год? Ну, очевидно, что в первую очередь это общая экономическая ситуация. Безработица, соответственно, потребление тоже будет падать. Это будет влиять на экономическую ситуацию, а это, в свою очередь, будет влиять на просрочку, потому что компании будут испытывать трудности с выплатой своих кредитов. С другой стороны, кредитные ставки уменьшаются, а уменьшающиеся кредитные ставки, очевидно, это облегчение для тех же компаний. Поэтому одно другое будет каким-то образом балансировать, и когда более-менее начнется восстановление экономики, тогда и просрочка прекратит расти, а, возможно, даже станет уменьшаться.
Во вторник на парламентских слушаниях в Государственной Думе говорили и о предложениях Сбербанка, направленные на усиление уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По данным Сбербанка, объем просроченной задолженности в общем объеме выданных им кредитов к началу декабря составил примерно 4,5%, считая по российским стандартам.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Семинский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Стамбул по решению Совета Европы будет исполнять роль культурной столицы Европы 2010 года. В городе пройдут десятки концертов, выставок и других мероприятий, которые посетят сотни тысяч туристов. На днях в центральной турецкой газете «Хюриет» появилась статья под названием «Стамбул глазами иностранцев». Ее авторы предлагают туркам объективно посмотреть на себя чужими глазами. Корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева решила спросить своих знакомых, не турок, как им живется в этом городе и что значит для них понятие «дух Стамбула».
В Стамбуле, особенно в азиатской части города, на улицах часто можно увидеть светловолосых, голубоглазых славянских красавиц, которых в Турции называют «пудра шикири», то есть сахарная пудра, за, как пишут журналисты, белую прозрачную глянцевую кожу. Большинство приезжают сюда из Восточной Европы в поисках обычного женского счастья. 30-летняя Марина – одна из тех, кто покинул Россию в середине 90-х. Дедушка, генерал Советской Армии, и мама, профессор Московского вуза, пугали опасностями жизни в мусульманском обществе. Марина сейчас пишет книгу о своей жизни в Турции, которую надеется издать следующим летом в Москве.
6 лет назад, я помню, я в белых штанах, с подругой мы приезжаем в Стамбул. Все эти жадные глаза нас растрепали, вот раздевали они. Мы сели в такси, мы проезжаем какие-то районы, трущобы, вот что-то Бронкс или наша Выхина. Это именно темное какое-то, страшно. И мы вот уже до моста доехали, и мне говорят, посмотри, Босфор, все так прекрасно, особняки стоят, яхты под мостом, проплывают какие-то корабли военные, грузовые суда, музеи, дворцы. Все так прекрасно, радуга, солнце, мост, приличные дома, улицы. Ну вот вчера опять я оделась во всем белом. Для Турции это вызывающе, неприлично. То есть это привлекает внимание. Не солидно. И башбеля по-турецки. Проблема на голову. В магазине подходит пожилой человек по-английски. Where are you from? Я говорю, с Москвы. Тут живу. Одна, я говорю, нет, с ребенком и с мужем. Ты, наверное, очень счастливый. У тебя очень счастливый вид. Я говорю, да, ну и мужу повезло. Типа, красиво это. Ну, поговорили, все, дедушка, 65 лет. Чтобы в Москве кто-то подошел в супермаркете. Вы откуда приехали? Потому что люди хотят знать чужую жизнь. Они вот живут своими традициями, которые уже абсолютно ни во что не ставят, но вот это вот как Ветхий Завет им давит на плечи. И они должны сувать нос, выяснять, подсказывать. У них это по-турецки называется гыджик. Достучаться до человеческой души.
Багдад, Джадеси. Турецкий турецкие Елисейские поля, самая дорогая торговая улица Стамбула. 40-летняя журналистка Карин из Парижа приехала работать сюда по контракту в одном из модных журналов. Поначалу Стамбул показался недружелюбным восточным городом. Серые лица мужчин, отгороженные от мира черными покрывалами женщины. Вскоре в журнале появилась первая статья Карин под названием «Мир восточного гламура».
I'm originally from France, from the south of France, and I came to Turkey 4 years ago.
Я с юга Франции. Приехала в Турцию 4 года назад на 6 месяцев, чтобы участвовать в модном бизнес-проекте. Когда я впервые сошла с трапа самолета, был январь, снег, метель. Было очень трудно. Первые месяцы прошли как в тумане, адаптация и все такое. Я ожидала увидеть типичный восточный город, где много крика, грязи, закрытых женщин, вечные автомобильные пробки и высокий уровень преступности. Однако город оказался невероятно чист и спокоен. Я свободно ходила по улицам даже по ночам. У нас в районе не было религиозных фанатиков. Все было по-европейски современно и со вкусом. К тому же здесь оказалась сумасшедшая ночная жизнь. Рестораны наполнены красивыми людьми. Молодежь, шикарно одетые женщины, мужчины, старики, курившие дивные черепаховые трубки. Я поняла, что турки обожают шикарно одеваться. Турецкие женщины много красятся, предпочитают блестящие стразы, украшения, золото, камни, серебро. Они очень любят гламур, в отличие от европейцев, которые одеваются достаточно просто и как-то по-домашнему. Стамбул оказался динамичным городом, где все смотрят в будущее. Повсюду царила позитивная атмосфера. Европа, напротив, погрязла в депрессии. Люди ностальгируют, думают о прошлом, боятся будущего, очень боятся будущего. Когда я приезжаю во Францию, то уже через 2 недели погружаюсь в депрессию. Старинный стамбульский торговый район Галата был основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху. В узких запутанных переулках когда-то ютились лавочки греческих и армянских мастеров. Теперь здесь настоящий рай для любителей древности. Сюда приезжают в поисках уникального товара со всей Европы. Хозяин одного из таких антикварных магазинов – Роже, родом из Ливана. Я давно в Турции, лет 30, уже считаю себя местным жителем. Я объездил многие страны, убирал клетки львов в Берлине, продавал ароматические масла английским туристкам в Египте, торговал арбузами в Дамаске. Мой друг, турок, подбил меня организовать ковровый бизнес. Вместе с ним приехал в Стамбул, осел здесь, завел семью. У меня много друзей, готовых прийти на помощь. Вот позвоню своему турецкому другу, которого называю Канка, попрошу его дать денег взаймы. Он не откажет, правда, сперва поплачется на свою несчастную жизнь. Турки любят жаловаться, но это они хитрят. Понятно? Стамбул – торговый город. Надо крутиться, выживать, быть всегда начеку и не подставлять свою спину. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это события вокруг выборов мэра города Дербент в Дагестане. Напомню, сегодня Верховный суд республики подтвердил их отмену. Мы, конечно же, вернемся к другим важным темам дня, и вас ждут наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».